Алексей Алексеевич Шорохов – современный русский поэт, прозаик, лауреат премии Министерства обороны России, «Золотой Витязь», «Прохоровское поле» и других. С января 2023 года пошел воевать добровольцем в отряд специального назначения «Вихрь» 7-й Георгиевской разведывательно-штурмовой бригады Союза добровольцев Донбасса. В июле 2023 года был ранен в боях под Бахмутом, награжден правительственными наградами, медалями Министерства обороны и Министерства культуры России. В книгу «После войны» вошли военные повести, рассказы и пьеса об СВО, написанная в соавторстве с режиссером Михаилом Крупиным. Алексей Алексеевич Шорохов. «После войны». Сборник. О повести «Ромоядины». Еще нередко доносится до нас разгульная фраза, порожденная лихим 20 веком, о войне, якобы списывающей все. Христианин, а тем более православный христианин, думает и делает иначе, наперекор принципу. Счета наших прегрешений растут каждый день, и приумножаются они порой за счет заблуждений не только наших, но и ближних, родни, друзей, за которых в ответе и мы сами. И война этих счетов не списывает, но лишь предлагает шанс какие-то из них искупить. Особенно давнишнее заблуждение круга социального класса и личное, конечно же, тоже главнейший из которых – непонимание страны и ее исторического пути, перерастающее в глухую, а потом и открытую ненависть к тому, что есть Россия и ее вера. Объяснить русский путь в годы войны гораздо проще, чем в мирные лукавые годы. Вот мы, а вот вечно обозленный на нас и натурально безбожный, погрязший в себялюбии мир, которому мало нашего всемирного покаяния перед ним, за несуществующие грехи, настолько, что нужна всеобщая наша погибель. Чтобы Баба-Яга, как метко прозвали на фронте один из наиболее крупных вражеских беспилотников, больше не морщилась от противного ей русского духа. История московской не слишком русской по крови семьи раскрывается Алексеем Шороховым действительно мастерски, цепко и едко, без жалости не к людям, но к прегрешениям, ставшим образом и жизни, и мысли. Но как настоящий русский писатель он своих несчастных запутавшихся героев любит и не прощает, ибо это Господня прерогатива, но дает им шанс искупить бездарные годы, выпутаться из петель общих для интеллигентской прослойки миражей русофобии, по сравнению с которыми неволя Лаокона – просто цветочки. На Руси, да только ли на Руси, и равнодушие, и неприязнь, и ненависть, и все, что не есть любовь, обычно искупают кровью, но вот что странно. Русские свою запутанность кровью искупить готовы в любой момент, а не совсем русские, мнутся и стесняются, ища способов полегче, менее затратных. В том и принципиальная и почти непреодолимая разница между одними и другими. Прочтите повесть с финалом, скажем так, открытым, и сделайте выводы. К ним нас понуждает главным образом наш долг верующих людей. Сергей Арутюнов. Зернышко нового мира. О военных рассказах и повести «Бранная слава» Алексея Шорохова. Первое, чем удивляет повесть Алексея Шорохова, своим названием, уже в нем новый ракурс взгляда на войну. «Бранная слава» словно взгляд из XIX, а то и XVIII века, с их духовным неразменным золотом, имперским пафосом завоевания пространств, истовой верой в богоданность государей. Сегодня это взгляд свежайший, что и говорить, как будто поднявшимся вдруг ветром истории выдуло все наносное. И вот он вновь, очищенный от всех лукавств века 20-го, классовых противоречий, бизнес-интересов, социальных и экономических хитросплетений, русский человек. Позади трон, впереди враг. Все предельно ясно. Но не все так просто. Зная Алексея Шорохова прежде всего как современного большого русского писателя, тончайшего поэта, уже в названии ищешь подтексты. В чем же они? Если знаешь русскую литературу последних десятилетий, а, впрочем, столетий, первым примстится ирония. Болезнь иронии – так диагностировал русскую литературу Александр Блок еще в первой четверти XX века. Но что гадать, когда можно просто перевернуть страницу? Переворачиваешь и точно. Манка и емкое название не то, что совпадает с содержанием, а дает ему первую жизнь. Оно как отправная точка, счастливо опроставшаяся мамкина утроба. Да и ирония там, а точнее ее смертельный сплав с болью и горечью. На все это Алексей Шорохов имеет право. И на иронию, даже сарказм, замешанный на солдатских соленых шутках, а тем более на боли и горечь истинные, страшные. Шорохов год воевал, ушел на СВО добровольцем, был ранен, а перед этим много колесил по ДНР и ЛНР, с гуманитарными буханками, является организатором и участником проекта «Буханка для Донбасса». Читал свои стихи бойцам и жителям республик. Военную повесть, так обозначил жанр сам автор, «Бранная слава» сопровождают несколько рассказов. Они тоже военные по месту действия и проблематики, рассказывающие о себе устами и поступками своих героев. Один из героев военной же пьесы Булгакова, генерал Хлудов, сказал: «Ничего нельзя сделать на войне без любви. С любви начинается уже первый военный, он же антивоенный рассказ Шорохова «Жираф». Раньше все знали, что девушки, порой не самые красивые, идут на мужские факультеты, физические, математические и так далее. За любовью, чтобы не засидеться в девках, выйти за смекалистого, технически подкованного парня замуж. Оказывается, такова природа женская, что за любовью поведет и на войну. По крайней мере, такова «Жираф», санинструктор Лиля, приехавшая из Москвы за ленточку. «Жирафом» прозвана за особую московскую экзальтированность и иллюзии, в общем, за полную неприспособленность к войне. А навел на эту погремуху «Жираф» настоящий, из зоопарка при лесничестве на Кенбурнской косе. Зоопарк разбомбили хохлы, жираф, прибившийся к табуну диких лошадей, скакал, возвышаясь над табуном, как сигнальная вышка с наброшенной на нее светло-коричневой маскировочной сетью. Как видите, русская проза. Хоть с этим поздравим себя. СВО еще не кончилось, а проза уже есть. Самый безмятежный символ детства и мирного счастливого города – зоопарк – разорван вражеской ортой. И неприкаянные, раненые и любитые животные редких пород становятся зловещим символом братоубийственной войны. Явление противного самой природе человеческой, по выражению Льва Толстого, участника обороны Севастополя. И все-таки неубиваемый, разбежавшийся по Кенбурнской косе зоопарк еще и символ жизни, божественно вечной, неуничтожимой. А нескладная девочка Лиля – символ любви, которая и на войне, как божья травка, прорастет сквозь груды покореженного смертоносного железа, разбитых стен и человеческих костей. И в этом пограничном состоянии, между одной жизнью и тысячью смертей, даже матерый и обветренный снарядными разрывами командир с позывным «Седой» – Лилин избранник – находит в своем сердце новые внезапные ростки юношеской нежности, отеческой любви. Вот так все на войне вперемешку. Герои, казалось бы, суровые, циничные, спешат жить, чувствовать, дарить, влюбляться, жертвовать, наверстывая впрок то, что в следующие сутки может навеки для них оборваться. Так герой другого рассказа Петруччо, «В миру» Петрович, который никогда не был в Италии, и уже не будет. Мужик 50+, словно переживает на войне вторую молодость. Хотя скорее юность, если не школьные годы. Новообретенный ветреник покрасил автомат. Выменял у морпехов серебряный перстень с летучей мышью. прикупил нож Боуи. Вместо благородной окопной небритости соорудил язвительные усики. А все от любви к парикмахерше местной, которая на поверку оказалась наводчицей вражеской ДРГ, диверсионно-разведывательная группа. И любовь Петруччо закончилась трагически. Нет повести печальнее на свете. Хотя, почему же? Петрович Петруччо погиб в бою, видел врага глаза в глаза, как мало кому на этой войне выпадает. Даже обманутый, лишенный АК, достал двух нациков ножом Боуи за двух сотил. Видно, юная, ярая пружина любви помогла. Любви, конечно, не к дебилке парикмахерши, а к родине советской. Рассказ «По ту сторону глины», начав с описания обыденных фронтовых будней, адских в этой кровавой обыденности, постепенно приоткрывает историю семьи узбека Игоря. Погибшего бойца становится пронзительной суровой сагой. Более того, обличительным документом, исследуя который, сердце полнится бессильной ненавистью к подонкам, ликвидаторам великой страны, палачам сотен тысяч и миллионов семей. Это они сеяли семена национальной розни, сталкивая в кровавых конфликтах народы, жившие прежде в единой стране. Кто же это убивает, сталкивает, режет? Никто? Сам порядок вещей, ужасался Лев Толстой в «Войне и мире». Правильно, Лев Николаевич, дорогой, сам порядок вещей, более точное имя которого – капитализм. Войны – именно его извечная примета, ибо бизнесу, точнее крупному капиталу, а только он сейчас и рулит. Плевать, на чем там зарабатывать, барыжить, тырить, сколько плачей матерей, коллег, детей бездомных. Ведь в войнах норма прибыли поболее, чем даже в микрокредитных схемах. Разумеется, не вдаваясь в социально-экономические рассуждения, художник Шорохов констатирует одно. Для Анны Михайловны, покинувшей звезду Востока и СССР, Ташкент, все настоящее осталось там. А что же здесь? А здесь ее сын, доблестный воин РФ, заслуживший боевые награды в Чечне и Афгане, приговорен к долгим годам заключения. Что же поделать? Подкуп следствия и самого суда более обеспеченной стороной, опять же примета родимого капитализма, сыграл роль решающую. Затем он искупает кровью преступления на СВО, где, как мы знаем, намного гибельнее и кровавее, чем когда-то в Сирии, Чечне, Афгане. Игорь погибает. И все же слезы его матери светлы. Она исполнена воспоминаниями о жизни лучезарной и осмысленной, доброй и ясной, праздничной и справедливой. А что же есть у матерей последующих поколений? Но здесь вместе с автором мы умолкаем. Повесть «Бранная слава» возможно более автобиографична, чем рассказы. Повесть начинается с разрыва американской корректируемой бомбы, после чего дом, где заняли позиции бойцы отряда «Вихрь», сложился в пыль, в труху. Главного героя повести Егора Акимова, как и Алексея Шорохова, в июле 2023 года вынесло взрывной волной, остался чудом жив. Но впереди госпитали. Потом работа над военной повестью, которую мне почему-то хочется назвать романом. Настолько богата, ярка галерея образов бранной славы. И одновременно сложна и таинственна. Столько в ней переплетшихся сюжетных линий, пусть явленных предельно лаконично с воинской командной четкостью формулировок. Столько судеб, зримых непростых людских путей, духовных, вверх и замутненных вниз, со свистом. Плеяда истинных героев бранной славы в повести по сути продолжает строй литературных образов, данных в рассказах. Макс, несмотря на контузию, откапывающий из обломков Акима, потерявший память, но дословно помнящий все православные молитвы. Макс до войны – алтарник в храме. Соболь, мотая уже третью войну, вывозит раненых друзей из-под обстрела, уже сам раненый смертельно. За рулем таблетки он положил душу за други своя, и кровь, которую он не пытается остановить, вытекающая из него проступающими красными густеющими полосами на камуфляже. И есть его молитва. Это она спасла всех наспех перебинтованных доходяг в салоне. Очень немногие могут подняться до такой молитвы. Соболь поднялся и застыл на ее вершине. Многие герои бранной славы, суть истинной герои России, которыми нам предстоит гордиться десятилетиями. Бог даст и веками, и не только нам, а человечеству. Потому что, несмотря на жуть кромешную, предательски торговую за их спиной, они там ведут себя как люди. Потому что там они, как петровские рекруты из крепостных, как суворовские чудо-богатыри, партизаны в лесах 1812 года и голодные бойцы чеченских кампаний 20 и 21 веков воюют за какую-то еще неявленную им настоящую Россию. А чтобы та явилась во всей славе своей, эту все-таки надо спасти. Более сложный герой Яша, самоотверженный российский воин, сначала стрелок БМП, затем, когда башню бронемашины сорвало, слава богу, успел Яша выскочить и отбежать. Продолжил воевать в пехоте. Вот там, после укропского обстрела, упавший без сознания Яша попадает в плен. Автор избавляет читателя от натуралистических подробностей пыток, которыми славятся азовцы. Но вот картина разминирования при помощи живого мяса, то есть пленных, которые азовцы, яко их духовные отцы, эсэсовцы Второй мировой, практикуют на Донбассе, впечатляет. Яша чудом выживает, когда на мине подрывается его товарищ по несчастью. Яшу спасают, выносят из-под обстрела разведчики. Волею судеб из госпиталя Яша попадает прямиком на телевидение. Со временем становится завсегдатаем армейских ток-шоу. Поначалу раненый боец не понимает, в чем, собственно, его героизм на минном поле состоит. Куда более полезными и героическими ему представляются позиционные бои, вывоз 300-х под огнем. Но журналистам ТВ лучше знать, как формируются рейтинги программы. И Яша на инвалидной коляске, раз от раза все более красочно добавляя новые подробности от скуки, живописует свой путь по минному полю. Молодецкие оценки штатных экспертов, мол, наши ПВО нарезают хаймарсы, как колбасу, Яшу почти уже не возмущают. Слушая инструкции хорошенькой ведущей и просто перемолвки рядом, какие темы на ток-шоу можно поднимать, а каковые нежелательно, или вот как сына телеведущей отмазать от армии, Яша проваливается все глубже в вязкую трясину лицедейства, фигуру молчаний виртуозных софизмов, диванного пафоса и закулисной возни. Куда заведет этот путь Яшу еще вчера отважного и честного бойца? Автор умалчивает, в отличие от боевого опыта, возможно, ему еще не достает стажа ток-шоу и соответствующих наблюдений. Но обрисовано уже весьма ощутимо. Путь этот скользок. Как и рассказы, повесть «Бранная слава», конечно, не могла остаться без пронзительной и хрупкой линии любви. Во второй части повести преимущественно мирное пространство, так сказать, глубокий тыл. И нагрянувшая на Егора пронзившая его любовь на белом пароходе, выплывшем как будто из советского кино мечты. Наш герой, конечно, не свободен, глубоко женат, то есть с детьми. Незадолго до путешествия на пароходе, то есть до встречи с полюбившей его юной Дашей, сталкивается с предательством близкого человека. Казалось бы, микропредательством. Сегодня же все микро. Микрокредиты, микрочипы, микроимпульсы. Но все эти микро совершают дельце колоссальное, формируя микрочеловека, обреченного на полное слияние с микромиром, с его рейтингами от амеб и инфузорий в туфельках, от лабутена и прочих семейств простейших. Но любовь героя войны света с тьмой, встреченная в отпуске по ранению, несказанна и чудесна. А чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда средь разброда оно настигает мгновенно, врасплох. Даша тоже из Донбасса, из разрушенного Мариуполя. Родители погибли при бомбежке, соседку расстреляли нацики. Они сразу отличили друг друга в толпе отдыхающих, по израненной ауре, подбитой душе. И проплывая старинные Грады и Веси, Ярославль и Мышкин, Кострому и Ипатьевский монастырь, Егор рассказывает Даше бесконечную бескрайнюю историю Российского царства, словно бесконечно объясняет сам себе, за что воюет в Новороссии, какое именно бессмертие с детства распахивается перед ним. Но Даша, невысокий дух ее, не душа, израненная Киева саксонским безразличием и злобой, а бренное ее существо, ну то есть и душа, не может противиться вполне конкретному сегодняшнему тыловому бытию. То есть у нее вполне себе по Марксу бытие определяет сознание, а значит, попрощавшись с Егором, уже не способная забыть его никогда, на московской пристани Дашенька сядет в роскошную тачку успешного коммерсанта и отправится на весьма комфортную микропланету, орбита которой ни с кровью Донбасса, ни с иными кругами ада на территории бывшего СССР совершенно не соприкасается. В этом тоже фатум нынешнего мирового бытия, зверино-рыночного, оболгавшего и разорвавшего нашу страну в ярости дикой и до сего дня отнимающего у нас души и надежды, само звание человеческое. Егор неисправимо православный воин вытянет еще и Дашу, и себя, возрожденный как птица Феникс из пепла, Дашин родной Мариуполь. На месте руин росли новенькие, чистенькие микрорайоны. Залатывались и стеклились выжженные девятиэтажки. Блестел и дрожал в прощальном сентябрьском мареве свежий асфальт на улицах. Посмотри, любимая, город из своего покореженного, опаленного нутра, из закопченных, поломанных ребер выталкивает наружу новую, неубиваемую жизнь. Этими словами Егор воодушевляет Дашу, терпеливо старается возжечь в ее сердце прежний духовный огонь, еще не ведая, что новая, неубиваемая жизнь уже и в ней. Поэтому она так чутко и прислушивается к себе. Это его и ее ребенок, зернышко нового мира, новороссийской планеты, самой русской. И как же хочется, чтобы эта новая планета, новая русская жизнь изначально становилась на крыло, не зная страха, лжи, угроз смертельных. Михаил Крупин.